Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня мы за чашечкой чая с Алексеем Ниловым и с Вероникой Дорониной, вам уже знакомыми собеседниками. Ну, а я сегодня ответчик, потому что я сподобился попутешествовать. И всегда, знаете ли, тут иногда можно встретить такое отношение к путешествующим, особенно монашествующим, как что-то плохое сделавшим. Вот, куда же всех побросали. И я даже советовался с собственным батюшкой, говорю, ну как, а стоит ли потом к этой теме возвращаться? Или лучше все, я в домике нигде не был, тут вот сейчас отошел немножко по делам, уже вернулся. А, говорю, ну все-таки вот эти дальние страны, чужие народы, есть ли смысл об этом рассказывать? И он сказал, что, конечно, потому что в этом есть, в повествовании о жизни и нравах других народов очень много нравственного, может быть, интересного и полезного от наблюдения, от самого, что называется, обмена опытом, от приобщения к культуре другой, даже если она не является такой нашей уж совсем родной православной, но таково свойство человека – что-то прекрасное хранить, приумножать, передавать.
Я вот соглашусь с этим, потому что я помню свой опыт в детстве. Бывало, мы часто с семьей выбирали за границу и путешествовали так по странам там. И я, в принципе, поддерживаю точку зрения, то, что нужно путешествовать, потому что, на мой взгляд, она как бы тебя сближает со всеми остальными людьми и культурами.
Это так, заодно дает возможность взглянуть со стороны на себя, потому что иногда в своем корыте, в своем болоте так заковырявшись, уже...
И больше нам ничего не надо.
Ну, понятно, что, говоря с позиции высокой аскетики, знай лягушку свою лужу, да не вышло бы чего хуже, знай сверчок свой шесток. И неплохо бы, конечно, знать, любить, ценить и посещать родные святыни. И куда вас там несет, во Францию, в Италию, знакомиться с тамошними православными святынями. Можно подумать, там какой-то оазис духовный при всех процессах в современной Европе. Ну, если интересная тема, то я и помолчу, как вы считаете.
Вполне интересно.
Нет, достаточно.
Вы встречаете обычно эти родных, знакомых, близких. Ой, откуда приехал, что привез? Ну, что привез, ладно, когда?
Меня больше интересует, у них же должно, да, отличаться, как вот они принимают, как они встречают. Вот есть ли у них какие-то вот традиции по-другому?
Вообще в Европе я нередко замечал, что при общей какой-то размагниченности, конечно, секуляризации, так называемой, религиозной, при этом вот, почтительнейшее отношение к гостю остается на уровне религиозного какого-то чувства. Ну, не могу сказать, что это распространяется на безопределенных людей, безопределенного места жительства или каких-то арабских сейчас мигрантов, которые там населили европейские города. Но вот когда у тебя какие-то есть признаки гостя приглашенного, гостя желанного, то, наоборот, поражает усердие, с которым они приглашают гостей, и себе в урок, потому что уже, в общем, какой-то навык есть. Ну, приехал. Ну, может быть, наше монастырское гостеприимство как-то по необходимости отступает немножко в область общей возможности пожить, помолиться, потрудиться для всех более-менее усредненно. Хотя, понятно, есть особо важные и дорогие гости, есть люди, которые приходят самотеком, но, по идее, все равно осознаешь, что даже и в этом, и в том, и в другом случае, они не к тебе лично приезжают, а все-таки той благодати к Господу, по сути дела, который, домом которого является и храм православный, особенно монастырь. И поэтому вроде как-то особого усердия, потому что тут как бы принять, как бы разместить, как бы накормить, как бы время там свободного и пустого, чтобы человека не было. Так не озадачен бываешь, как иногда это видишь в принимающих сторонах, там как раз в Европе, той же Италии, о которой мы сегодня поведем речь. Поскольку страна, может быть, это еще не только дело какого-то сниженного религиозного напряжения, хотя общенародно можно сказать, что страна гораздо в большей степени христианская, католически, чем наши соотечественники православные. Потому что крестиков я там почти не видел на груди. Ну вот если так видно где-то, у кого какие цепочечки, то там какие-то кулончики там висят, насколько я обращал внимание. Говорят, это вообще не очень принято на севере, где я был, на севере Италии, Милан, в большей степени принято на юге. Но зато и неблагоговейного отношения к кресту, как можно у нас увидеть, когда кресты в ушах, кресты где-то в качестве наколки, кресты где-то...
Да, или еще хуже, панк-молебен, к примеру.
Ну, это уже совсем поврежденность, явно демоническая.
Вот меня больше, на самом деле, интересует, вот в Италии, да, вот часто говорят про США, то, что вот у них формально, у них принято улыбаться, принято применять, да, встречать гостя с улыбкой. А у нас, наоборот, этому противопоставляется то, что просто русский человек, он открытый, он принимает гостя как бы всем сердцем. Вот вы были, вот скажите мне, пожалуйста, вот итальянцы у нас, получается, они встречают более формально или все-таки...
Вы знаете, что свойство Италии, как я это сейчас узнал, я не был толком в Италии, я был 3 раза, но по одному дню. Один раз в день приезжал как-то в Рим на корабле, большом паломническом корабле, там знакомились с катакомбами Калиста, с местом бывших сборищ, которые, кстати, сейчас всячески отговаривают, что это было место казни первых христиан. Да нет, тут были какие-то церковные представления там, и так далее. Тогда я помню экскурсовод, здесь христиан казнили. Да что вы, здесь просто там звери.
Кто вам сказал?
Да. И был пару раз в баре, но тоже вот именно одним днем, только для поклонения мощам святителя Николая, поэтому, строго сказать, не знал эту страну. И рассказы, восторженные рассказы каких-то приятелей, которые там побывали, что Италия, это все, в ней совмещены вообще все краски жизни, все радости. Я только так прислушался. Вот впервые была возможность более чем неделю побыть. Но знаете что, узнал я, что Италия вся удивительно лоскутна. Я раньше знал, например, по свойствам некоторой итальянской пищи, итальянского вина, что каждый регион свое, что очень большая пестрота и разнообразие. Сказать вот общие свойства французского вина все равно не скажешь, но тем не менее какое-то понятие общее есть, что это достаточно мягкий, сбалансированный, элегантный, какой-то без ярких каких-то гремучих тонов, и сказать там откуда-нибудь из ЮАР там, или что-нибудь, оно должно быть явно такое яркое, перезрелое, сочное. А Италия ужасно пестрая. Я как-то это понимал, что они совершенно разные вкусы, разные регионы. И действительно так. Поэтому если говорить о северной Италии, центром которой как раз и является Милан, Медиолан, земля, находящаяся посередине, переводится это название. А, кстати, а по жителям Ломбардия, Лангобарды каким-то образом тоже имеют отношение к нашему виду, потому что те... коренные народы отличались длинными бородами, лонгобарды. Вот, поэтому нынешняя Ломбардия и наши ломбарды, известное слово в России, вот имеет такое происхождение. И там гораздо более сдержанные люди, чем на юге. Поэтому вот это активная итальянская жестикуляция, без которой, в общем, собственно, не мыслят. Я хотел бы тебе сказать, но у меня руки связаны, то я тебе ничего не могу объяснить, что произошло. Вот. Да вы говорите. Ну, подождите, развяжите мне руки. Я скажу, да что, это же очевидно. Вот. Замечательно, это в фильмах Федерико Феллини отражены какие-то национальные особенности, характера. А север, он более сдержан. Он, конечно, вот такого шума, такого активного общения, которое мы хотя бы по фильмам знаем о юге, там нет. Но это, однако, не проявляется какой-то безучастностью. То есть какая-то вежливая и вежливое сердечное внимание можно найти у каждого человека, который по какому-то вопросу с тобой пересекается. То ли на улице, то ли где-то в магазине, ты его спрашиваешь о чем-то. Вот. Но она достаточно сдержанная, такая европейская. Я увидел в отношении, ну, тут не скроешь, что я все-таки когда с крестом, когда, во всяком случае, всегда с поясом, с крестом, понятно, что и в длинной одежде, в подряснике, там можно увидеть католических священнослужителей, монахов, в одеждах не светских, а какого-то рода там разные есть одежи разных католических орденов. Там у францисканцев одни коричневые, там у доминиканцев черные. Так что уж иногда я замечал таких на улицах, где-то в местах общего посещения таких людей, поэтому другое дело, что бородатых немного. Вот, все-таки в основном там принято как-то и бриться, либо иметь какую-то аккуратную бородку. Так что предметом внимания являлись там на улице для встречных, но предметом именно такого какого-то почтительного внимания. Вот они недовольны, как можно иногда в некоторых странах увидеть, если люди сразу тебя как-то ассоциируют с православным священником или с христианином, то очевидная какая-то прохладца возникает или опасение, хотя бы с той же Скандинавии. Они решительно нерелигиозные и отрицательно, можно сказать, относятся более отрицательно, чем положительно ко всякому такому проявлению религиозности. Особенно получается навязчиво, если ты идешь по улице в таком виде, значит, ты пропагандируешь в своем роде.
А мне вот интересно было узнать, потому что Италия, она же, получается, оплот, я как считаю, католичество. И естественно, что там будет больше привилегировано именно католицизм. Вот к вам как-то относились по-особому, как к представителю православия?
Вот вы знаете, сейчас там полное, даже как-то это какое-то есть название у того нового движения, которое католиков в отношении православных, которое отличается замечательным сочувствием и теплым отношением. Особенно после встречи на Кубе римского папы со святейшим патриархом Кириллом. То, что на высшем уровне, а тем более их ложный догмат о папской непогрешимости, во всяком случае их довольно законопослушных, однозначно определяет в позитив в отношении православия, раз римский папа встретился, у нас патриарх православный не претендует на непогрешимость, и исполняя свое служение, величайшее служение, совершая, производя там очень важные для христианства встречи, для всего мира, ну, в самом статусе своем не закладывает для тех, кто это событие, об этом событии узнает, как, ну, несомненным догматическим указанием на то, что теперь дружим, например, каким образом там и о чем. А вот в папской системе вообще религиозного сознания это есть. Поэтому вот после не так уж давней встречи еще больше тепла и отношения к православию, как к близкому, максимально близкому, мало того, еще много сохранившему того, что не сохранено даже на Западе. Из благочестия это есть. Особенно дело, когда дело касается Милана и вообще Севера. Интересно, что если Запад, юг Италии, где находится и Рим, себя как-то вот с особой латинской традицией связывают, конечно, и берегут ее, то Север восходит в своем исповедании к Византии, к Востоку, и даже просветителем города Медиолана считается апостол Варнава, который пришел отдельным образом не в связи с, как сказать, именно римским первоепископом, благочестие докатилось до них, а их пришел просветить апостол и оставил в память о числе, 13-м числе весеннего месяца, которого он зашел в город, камень с 13 засечками такими, который сейчас почитается как, в общем-то, признак. Как-то он не является предметом особенно активно демонстрируемым. Я бы сказал, где же камень? Там говорит, ну, есть там камень. Вот. Который чтится как такой основополагающий христианской ориентации, вообще христианского проповеди в этом месте. А дальше явился удивительный светильник, епископ Амвросий Медиоланский. Это удивительное чудо. После смерти очередного архиерея в городе было смятение, кого избрать следующим. И к этому времени особенно уважаемый гражданин, он был уже какой-то при власти приличной городской, замечательно образованный, благородный, по всем измерениям прекрасный, но не христианин. И в этой сложившейся в городе некоторой какой-то смуте и недоумениях он тоже держал какое-то слово, и народное мнение вдруг провозгласило, что Амвросию быть епископом. А он даже не крещен. Поэтому уникальная история в истории человечества, церкви, события. За неделю он прошел все ступени христианской лестницы. Был крещен, произведен в священство и в епископство. И он потом крестил иного светильника великого для Запада, Августина Блаженного, который тоже уже, будучи в зрелых годах, пройдя курсы, сам, глубочайшим образом, курсы самых значительных и великих наук, А он потом Атамвросия Медиоланского принял святое крещение. И мы поклонялись месту, молились на месте, который как раз хранится в память о крещении епископом Амвросием, будущего Августина Блаженного в Медиолане. И поэтому именно в Милане сохранилось особое почитание того благочестия, которое было установлено еще вполне в православные годы, века 4-5 век, этим епископом Амвросием. Поэтому они даже называли себя Амвросиевской церковью. И у них даже вышла какая-то документация в взаимоотношениях с Ватиканом о том, что им разрешено хранить свой устав, свои какие-то особые порядки, которые были установлены этим благочестивейшим святым отцом, который оставил немало молитв. И, может быть, не все знают, но у священника, кроме его молитвенного правила, предлагается еще в некоторых служебниках очень продолжительная, на несколько страниц, молитва перед совершением божественной литургии святителя Амвросия Медиоланского. Удивительно глубокая такая она благоговейная. Не всегда, конечно, находится время ее почитать, открыть, но ее дух, ее форма просто удивительно сильны. И понимаешь, почему в Милане именно особенно ценится византийская традиция. Там немало можно встретить сохранившихся византийских мозаик, росписей, относящихся ко времени переломному, 11 век, там, 12. И вот эта традиция чувствуется. Так что поэтому симпатия к православию, мне кажется, сейчас в Италии, то, что я увидел, особенно в Милане, самые яркие. Кстати, я задавал этот вопрос местному священнику, который окормляет православных, и он, собственно, и сформулировал дело так, что встречают они на всех уровнях очень большое и теплое отношение. Нужны, конечно, официальные моменты, согласование, например, воспользоваться храмом католическим для какого-то богослужения там, где нет своих храмов православия. Но это совершенно не похоже на то, что я видел в Скандинавии, в Швеции, где власти просто категорически сопротивляются любому шагу православных на их территории. Так что тут позитивное дело развивается.
То есть, получается, там есть, да, православные,
православные храмы? Православные храмы, да, есть. Почти в каждом большом городе. Правда, специфика, учитывая, что римский папа является все-таки такой руководителем религиозной организации на этой территории, то там по многим нашим мировым регионам существуют правящие архиереи Русской Православной Церкви. Например, вот Корсунская епархия, которая охватывает Францию, там, еще там, по-моему, некоторые страны, есть епископ, который возглавляет приходы в Англии.
В Египте тоже есть.
Это же само собой, но это не Египет, все-таки традиционно с православием, более чем, можно сказать, каноническая территория. А в связи с тем, что римский папа правит все-таки в Италии, то там нельзя, чтобы присутствовала другая епархия какая-то, православная, католическая или не католическая. Но там правящий архиерей, наш прежде епископ Скопинский, а ныне Богородицкий викарий Московского патриарха, владыка Матфей, он является как бы просто неправящим архиереем епархии. Там нету другой епархии, кроме той, которая возглавляет папа, а административным руководителем патриарших приходов в Италии, в италийской земле. Это несколько разный статус, и он вот как бы несколько занижен, но именно в связи с тем, что при римском папе не может быть параллельно существующих епископов, которые здесь какую-то паству окормляют. Хотя для существования русской церкви есть все условия, достаточно сложные, разумеется, всегда за рубежом, на чужбине, где все ужасно дорого. Но, тем не менее, есть два храма, которые даже в Милане представляют Московскую патриархию. А вот воскресный день, по замыслу гостеприимных хозяев, в которых я был, мы посещали Геную, и я согласовал, спросил благословения у владыки Матфея участвовать там в воскресном богослужении. Впервые я служил в православном храме, как служил. Но это совершенно католического образа собор с таким престолом, который не отгорожен иконостасом. Он вроде как односторонний, то есть обойти его можно, но это особый ход такой. Жертвенник у него отдельное помещение в левой стороне. Этот храм, кстати, помнит с большой любовью и благоговением нашего владыку Марка, потому что он там, будучи, исполняя послушание в Европе по православным приходам, патриаршам, он там нередко бывал и на клиросе участвовал в богослужении и сам возглавлял службу. Но он же такой фронтальный католический престол. Иконостаса нет, только несколько хоругвий обозначают, ну, как-то отгораживают вот это пространство алтаря. А у католиков и того не бывает. И стоишь, сослужа предстоятелю, рядом с ним, не вот вдоль престола, обычно один перед престолом, а другие священники, если служат, справа, слева. А тут рядом с ним, на ступенях вот этих мраморных, которые поднимают себя над народом. И, конечно, много необычностей. Там вход малый с Евангелием совершается по всему храму. Это в древних традициях. Есть какие-то, ну, еще моменты, как раз хотя бы, что для того, чтобы подойти от престола к жертвеннику, нужно пройти через комнаты, которые там находятся в закромах. И есть какие-то другие, другая геометрия, какие-то траектории передвижений. Конечно, как везде за рубежом, в наших церквях читаются Евангелия на разных языках. И здесь, как на Пасху, читалось и апостольское чтение и на итальянском, и на английском, и на молдавском, и на грузинском. И, а я на церковнославянском ограничился, как раз я прочитал Евангелие. И так апостолы читались на разных, а Евангелие читались на трех, по-моему, языках. На итальянском, на церковнославянском и на английском. Вот. Так что храмов немало. Ну, вот в Генуе, насколько я понимаю, один Георгий Победоносца.
Мне сразу прям возникает вопрос. Сейчас говорят то, что вот как раз вот где-то вот там, в той стране, у нас появились электронные свечки, где кидаешь монетку, вот, и она загорается. Вот как будто такое пожертвование.
Электронные свечки.
Да, видишь, мы думали говорить о техническом развитии. Видишь, как пустил монетку, свечка посветилась какое-то время и погас.
Вот видели такие?
Да, видел. Ну, в католических соборах бывает. В православии, я думаю, такое.
Ну, это, мне кажется, не приживется у нас. Это слишком.
Ну, знаете, как в Греции даже есть нечто подобное. По-моему, даже в Греции это можно увидеть. Ну, а как быть? Вот, например, раньше много возили товаров из Греции. К нашему удивлению, в 90-е годы мы видели эти лампадки с мерцающим электрическим огоньком. Просто никаких хлопот нет. Не надо масла, не надо свечку, не надо спичку. Вот, там включил ее где-то, проводочек есть. И вот всегда, мало того, что иконочка, а перед ней лампадочка, а лампадочка горит, да еще мерцает таким огонечком живым. Вроде что, надо, цель достигнет. Понятно, что как-то благочестие, как книгу почитать, правда? Вот у нас на филологии это все-таки культ книги существует. Хорошо, можно в интернете найти какую-то статейку, там, что это познакомиться с содержанием какого-то материала, но книга есть книга, и уж особенно, я думаю, ну, вопрос о колокольных звонах тоже, ведь тоже автоматизированные в Европе, да. Кстати,
у нас вроде некоторые такие у нас подвижки делаются, я слышал.
И колокол, который бьет, как часы. И сейчас, по-моему, даже предлагаются в общем доступе, можно а вон как даже. Колокола вешаются нормальные, а звонаря к ним не надо. То есть подключается к какому-то аппарату, который
сам звонит.
Дергает в нужном количестве. Это интересно, вроде бы не совсем колокольный звон, а вот вместо него робот. Я робот, я сошел с ума. Вот, но если он не сошел с ума, выполняет программу подходящую, то интересно. Вообще, конечно, благочестие у этого народа совершенно удивительно. Я одну ночь провел в таком это эко-гостиница. Она находится там какой-то скотный двор, что-то, и при этом она напоминает о бывшем там монастыре. Вообще очень много было раньше монастырей в Италии, которые теперь как-то преобразованы в жилищные комплексы, такие для людей состоятельных, где, ну, все-таки хорошо поделены эти помещения и удобно огорожено, ну, как такие поселки, защищенные, закрытого типа. Но я понял, насколько я слаб в подвиге, поскольку посреди этого бывшего монастыря уже 5 веков находится колокольня, на которой часы бьют громко во всеуслышание каждый час и полчаса. Представьте себе, мы все-таки привыкли немножко отдохнуть ночью. И если колокол звонит, значит, конец сну, проснулся, пошел. А если он звонит, хорошо, ты в час пришел утомленный, устал, ты до двух проспал. Но в 2, когда уже бьет колокол, ты уже понимаешь, сон отлетает. Вот, и во сколько ты уснешь? В 2:30 ты не уснешь, потому что опять будет звон. А в 3 тем более, потому что должен отсчитать 3, которые уже пришли. И, в общем, пришлось оттуда переезжать. Я подумал, может быть, я привыкну когда-нибудь, как эти люди все привыкли жить, потому что там не только вот эта эко-гостиница, но и совсем неподалеку поселение вполне приличных итальянцев, которые привыкли ночью слышать каждую ночь, а может быть, уже не слышать колокольный звон. Я понимаю, что по монашеской практике, где вообще принято ночью молиться, читать псалтирь, иногда уснуть. То это небольшая потеря даже от того, что раз полчаса ты проснулся, сотворил молитву и опять уснул, если ты хочешь спать. Если не хочешь спать, то кого винить? Но в нашей стратегии заботливые хозяева перевели меня в другое место для того, чтобы мне все-таки выспаться, потому что такая своеобразная традиция, она потребовала бы от меня долгого, я думаю, привыкания. Ну, друзья, интересно, что ваши вопросы были в основном касались каких-то высоких тем и не каких-то только модных домов и чего я там кушал. Вот, думаю, что это было не безинтересно и нашим дорогим слушателям, телезрителям. Благодарим вас, друзья, всего доброго, до новых встреч.
До свидания.